формула Ивана Свертинского. Был такой критик роскошный совершенно в Питере, между войнами в период, да. Он что-то говорил такое интересное, а потом говорил «не возражать!» И все молчали. Вот. Когда я такое говорю, это значит, это аксиома какая-то. Итак, опера существует для всех. «Не возражать!» Это очень легкий для понимания жанр. Оперная индустрия старается этот момент скрывать. А это неприлично, между прочим. Ну, она для своих целей это скрывает. Это один из секретов фирмы. Хороших опер на Земле существует всего 16. Не возражать. Некоторые могут сказать 17-18, но в любом случае не больше 20. Ужас какой. Написаны эти оперы 5 композиторами. Если включить Гуно, будет 6 композиторов. Я его не люблю включать по разным причинам. Оперная индустрия считает, что... Хочет, чтобы мы считали, что хороших опер на самом деле около 1000. Это потому, что им работа нужна и деньги, наверное. В музыке, любой музыке, не только в опере, главная мелодия. Многие профессионалы скажут, что это совсем не так, это неправильно, это дилетантство, так думать и говорить. Мы их слушать не будем, потому что опера это вообще любая музыка, но и опера в частности пишется не для профессионалов, опера пишется для нас, людей, которые ходят ее слушать и платят за билет. Любого человека, в принципе, обладающего номинальным музыкальным слухом, можно научить писать оркестровку, контрапункт, полифонию и так далее, много-много разных терминов. Все это, всему этому можно человека научить, мелодии научить нельзя, мелодия дается свыше. Хорошие мелодии, редкие, красивые, запоминающиеся мелодии еще реже, а оперные, которые отличают, оперные мелодии, которые отличаются от всех остальных мелодий по разным причинам, которые мы все обсудим на этом семинаре, они совсем редкие. Все музыкальные понятия можно определить, у них у всех есть официальные совершенно определения, иногда очень точные, кроме мелодии. Мелодии определить нельзя, она как вера, надежда, любовь. Первая опера была написана и поставлена в 1602 году, если кто помнит, во Франции, это было время Генриха IV. Оркестра как такового тогда не было, был ансамбль из 5 инструментов, после чего опера долго и нудно шла через века становления, через длинный период барокко. Отличие эпохи барокко от всех остальных последующих эпох и в музыке, и в литературе, и в живописи – это декоративность. Главное, чтобы было красиво, много завитушек, чтобы было приятно глазу и слуху, а все остальное не важно. Профессионально написанная музыка шла через эпоху барокко долго, пару столетий, до прихода, скажем, Моцарта. Существует на Земле всего 2 способа получения удовольствия эстетического от музыки. Первый способ, самый распространенный, называется тональная рекогнизация. Вот, к примеру, вы слышали когда-нибудь там мелодию, она вам понравилась, запоминающаяся мелодия, интересная мелодия. А потом проходит какой-то срок, час, два, неделя, год. И вдруг мелодию снова играют, или вы ее просто вспомнили и напели сами себе, и в этом всплеске памяти и заключено как раз наслаждение от этой мелодии. То есть вы радуетесь не мелодии как таковой, а работе собственной памяти, что в общем-то неплохо, потому что это всегда отрадно, когда память работает. Также мелодия может быть связана с какими-то событиями в вашей жизни, когда вы ее слушали, вот услышали и запомнили, у вас что-нибудь приятное произошло, или неприятное, но теперь о нем приятно вспомнить. Все это комплекс весь памятный снова всплывает, и поэтому вы радуетесь этой мелодией. Особенно если сама мелодия написана интересно, талантливо, красиво, она бы как бы создает фон впечатлением памяти. И второй способ – это получение собственного эстетического наслаждения, конкретно от самой музыки. Это происходит, когда мелодия и сопровождение втягивают вас лично в то, что происходит в самой музыке. В опере это действие, то есть, когда звучит оперные мелодии, звучат, вы оказываетесь втянутыми в действие на сцене, вы сопереживаете вместе с героем, вы действуете вместе с героями, у вас те же позывы, что и у героев. Профессионалы от музыки часто путают тональную рекогнизацию с духовным наслаждением. Обвинять их ни в чем нельзя. Профессионал, музыкант, занимается музыкой 16 часов в день, и после лет, многих лет таких занятий, естественно, что-то у него там атрофируется, у среднего профессионала. И он начинает путаться в этих двух понятиях и навязывает путание, как правило, аудитории тоже. Эти же профессионалы потом пишут музыкальные учебники, по которым учатся следующее поколение профессионалов. И так из поколения в поколение переходит путание двух разных понятий, двух способов получения наслаждения от музыки. Профессионал рассматривает музыку с чисто технической точки зрения, то есть как данный пассаж или данный опус может помочь ему, профессионалу, донести свое знание и свои умения до своих коллег, то есть на публику там вообще всем плевать. Вот посмотрите, какая оркестровка в этой вещи, какие могут модуляции в той вещи, как я могу это сыграть и то сыграть, и как оркестровка, техническая часть этой вещи отличается от таких-то вещей, и так далее, бесконечное лихо. Естественно, просто любителям на все это наплевать, и любители абсолютно правы, потому что именно они и есть аудитория, и для них все написано, а не для профессионала, профессионал всего лишь исполнитель, часто об этом забывают. И многие профессионалы вам скажут, что чтобы понимать оперу, к примеру, нужно вот вам много-много лет, там то все, ею интересоваться, все это глупости. Срок, за который можно научиться не полностью понимать, но правильно воспринимать оперу и получать от нее нужное количество наслаждения и так далее, 2.5 часа, это срок этого семинара временной. Не возражать, мы это докажем. Небольшое вступление, прежде чем мы перейдем к делу. 16 опер, упомянутых ранее, написаны в течение 80 с небольшим лет. И все это время композиторы писали музыку, которая была окрашена влиянием на них, их национальной музыки. То есть опера как жанр захватила то время, когда у каждого композитора в музыке присутствовала национальная окраска. Здесь есть одно возражение. В то время, когда опера писалась, то есть в основном это 19 век, начало 20-го, национальная музыка всех стран, фольклор, пребывала в очень примитивном состоянии, так что еще неизвестно, кто на кого влиял, композитор ли на национальную музыку, или наоборот. Но во всяком случае точно можно сказать, что, послушав, что, скажем, у Верди Пуччини музыка явно итальянская, у Вагнера она явно немецкая, у Чайковского явно русская, а у Бизе французская с испанскими отклонениями. Первый оперный композитор, которого можно сегодня слушать с натяжкой, Кристоф Глюк, он был очень одаренный мужик, он написал несколько опер, и некоторые пассажи в этих операх действительно красивые, но, собственно, к жанру оперы, как мы ее понимаем сегодня, относить его оперы нельзя. Примерно в то же время на свет появляется композитор Йоганн Себастьян Бах, который, помимо всех прочих дел, он мечтал написать что-нибудь такое для сцены, в частности, оперетту хотел сделать. Опера «Буффа», она тогда называлась оперетта, но у него все не было времени, он постоянно, нужно было ему писать, работать, потому что жена, дети, дом. И в процессе работы он написал хорошо темперированный клавир, такое очень такое название интересное, в котором он очень сильно, хорошо, плотно поработал над контрапунктом и над теорией контрапункта. И, в общем, без контрапункта опера бы не существовала в том виде, в котором она сегодня есть, так что она во многом опера обязана Баху. А что такое контрапункт? Контрапункт – это вторая мелодия, играющаяся одновременно с первой, отличная от первой, в основном в той же тональности, то бишь, грубо говоря, с теми же аккордами. Это если очень грубо говорить. Если написать просто две мелодии, ну, скажем, в минорном ключе, и одновременно их сыграть, любые, скорее всего, получится какофония, музыкальный хаос. Бах вывел несколько правил, руководясь которыми, если вы пишете вторую мелодию одновременно с первой, чтобы они сочетались правильно так, чтобы ухо не резало. Где-то они должны совпадать, где-то они должны расходиться, через сколько-то интервалов какая-то мелодия должна остановиться, потом начаться снова. И бывает двойной контрапункт, это когда три мелодии сразу играются одновременно, бывает четверной и так далее. В опере контрапункт нужен для того, чтобы показывать действие. Например, на сцене 4 человека, 2 мужчины, 2 женщины, у них разные мысли, разные действия, они сейчас будут предпринимать разное, память у них все разное. И все это нужно как-то передать в мелодиях одновременно. Это я все грубо говорю. Общо, на самом деле все сложнее, но не важно. В романе, например, если пишете роман и в сцене присутствует 4 человека, то это можно передать последовательно. И читатель прочтет последовательно, а потом сложит вместе в голове. В опере этого делать нельзя, потому что это сцена, театр, действие-то идет, время-то идет. Вот нельзя, чтобы остальные все застыли, а один говорил, потом следующая кому-то очередь пришла. Чтобы не быть голословным, мы сейчас все это проиллюстрируем. Я сыграю компьютер сыграет фрагмент из «Вещи Баха», хорошо тимбрированный клавир. Там два инструмента я взял специально, чтобы они очень хорошо разнились. Труба и клавесин. Начинается с трубы, потом вступает клавесин. Две разные мелодии играются одновременно. И так далее. За этим всем пришли потом повстанцы от музыки, которые решили разрушить барочную традицию. Это заняло у них около 40 лет.